Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Дмитрий Овчинников, наш постоянный, один из любимейших гостей нашей не только виртуальной сегодня, но и реальной студии. Я тебя обожаю просто, Дмитрий Овчинников. Рад тебя видеть, к тому же на таком прекрасном заднем фоне, как будто бы ты на самом деле находишься на природе, на солнце, и так это глаз радует. Я прямо счастлив, что ты находишься сейчас практически на природе.
Ну, слушай, ну, по крайней мере, это в Петербурге, я нахожусь в Петербурге, поэтому не Лос-Анджелес сзади, как у многих, а Петербург.
Как у многих. У меня сзади обычная гипсовая стена, поэтому она мало похожа на Лос-Анджелес. Друзья, ставьте лайк.
А мог бы Лос-Анджелес поставить.
Ставьте лайки, делайте репосты. Сегодня у нас «Глаз народа» по классической схеме.
Ставьте Лос-Анджелес.
Да, по классической схеме, когда мы будем задавать вопросы городу Санкт-Петербургу, и будем слушать их ответ. Наш сегодняшний эфир называется «А давайте жить вечно». Это означает, что один из вопросов, друзья мои, будет касаться вечной жизни, и любви к ней или не любви. И Александр Анисимов, ведущий программы «Саундчек», буквально на прошлой неделе провел замечательный опрос. Хотели бы вы быть бессмертным? И что бы вы думали? Я сейчас даже попытаюсь открыть, друзья мои, этот опрос и посмотреть, каковы его результаты, да, про бессмертную жизнь. И вы знаете, меня они очень сильно удивили. Я думал, что у нас больше людей жизнелюбивых и желающих жить вечно или быть бессмертными. Говорят, что это разные вещи, быть бессмертным и жить вечно. Но тем не менее, по опросам Александра Анисимова, только 38% людей, опрошенных им, хотят быть бессмертными. Вы представляете? А остальные... Совершенно нет. Вот я тот же вопрос задаю вам. Хотели бы вы жить вечно, либо быть бессмертными? Есть ли в этом разница? А мы пока начнем с Дмитрием Овчинниковым наш эфир. Дим, расскажи, как ты выходишь из пандемии, из самоизоляции? Начались ли у вас уже в церкви полноценные собрания или нет?
Да, мы постепенно выходим из пандемии. Уже такие, еще, наверное, недели три назад у моих знакомых, с которыми нужно было взаимодействовать, что-то делать, там, съемки какие-то, уже были такие робкие вопросы, а ты выходишь из дома, а ты можешь встретиться, ты не боишься? Вот. Я говорю, чего, чипизации? Нет, болезни. Вот. Нет, ну да, постепенно начал выходить, больше приходить, сейчас я тоже сижу не дома, а в офисе. Вот, чтобы вы не видели некрасивую, не заштукатуренную красивую стену, я поставил вот вид Петербурга, поэтому... Вот, и да, у нас уже было первое служение в церкви в зале. Мы, конечно, соблюдали все предписания государственные. У нас было по 4 квадратных метра на человека, у нас стоял санитайзер, у нас был человек с пистолетом на входе, который измерял каждому температуру, маски, ну, все как полагается. То есть, и было 30 человек у нас в зале вместо 130, но было здорово. Остальные продолжали также нас смотреть по интернету.
Каким образом выпускали людей на собрание, или у вас были заранее проданы билеты, и только их владельцы могли посетить собрание?
Мы, значит, смотрели по списку, кто больше всех пожертвовал, так и по градации 30 человек. Шучу, конечно, нет.
Я надеюсь, все поймут, что это была шутка. На самом деле никто в церкви Ковчег, пастором которой является Дмитрий Овчинников, не считает, кто сколько пожертвовал, по крайней мере, да? Я надеюсь, вы же не в конвертиках таких именных собираете пожертвования?
Нет, мы собираем через сайт, через этот самый Сбербанк, что-то такое, там поэтому все имена учитываются. Так вот, в автоматическом режиме, я опять шучу, конечно, нет. А у нас, во-первых, мы исключили пожилых однозначно сразу, 60+, просто даже не думайте. Вот, мы попросили не приводить детей. Ну, вот, потому что дети такие люди активные, со всеми контактируют, со всеми, ну, им просто не объяснить много чего. Вот, и остались у нас, значит, люди помоложе, и среди них мы просто попросили записаться. Кто успел записаться, тот записался. Кто не успел,
извините. И тот же самый человек...
У нас было ограничение в 30
человек. Тот же самый человек с пистолетом на входе, который мерил температуру, одновременно отсеивал всех, кто не попал по списку.
Да, был такой интересный инцидент со мной. Когда мне мерили температуру, у меня температура была странная. Несколько раз померили 35,5, 35,7. Это была самая низкая температура по залу. То есть я гарантированно проходил.
Я тебе скажу больше. Недавно я посещал одного врача, и там тоже на входе стояли люди с пистолетами, мерили всем температуру. Вот почему-то на мне градусник не работал вообще. То есть мерят, врачи друг другу мерят температуру. У них показывают 36,5, 36,3. Мерят другим больным, у них тоже показывают температуру. Направляли градусник на меня, он просто в принципе абсолютно не работает. Такое ощущение, что у меня температуры не было совсем никакой. В тот момент либо она зашкаливала, знаешь, и...
У тебя слишком высокая зона отражения с тебя.
Наверное. Но смотри, ты сейчас коснулся одной из своих любимых тем, так вскользь по ней прошелся, это по поводу чипизации.
Пиркнул.
Да, и сегодня действительно у людей огромное количество проблем. У них коронавирус. Ну, в смысле, почему у них? У нас коронавирус, да?
У нас тебя в частности.
У меня в частности он был, да. Значит, у нас коронавирус, и это большая проблема для всех людей. У некоторых из людей чипизация, Билл Гейтс, масоны, Рокфеллеры.
Илоны Маски,
Рокфеллеры. Кто там еще есть, кто пытается испортить жизнь всем людям на планете, такое мировое зло, да? Ну, вот, то есть огромное количество проблем, на самом-то деле, у людей вскрылось с появлением коронавируса. Но я задал Санкт-Петербургу очень важный для меня вопрос, а какая самая большая проблема есть у людей вообще? Да? Помимо этого всего, какая самая большая проблема у людей? Послушаем их версию.
Глаз народа.
Какая самая большая проблема у людей в целом?
Соблазнов много.
Система глобальная, которая сейчас является проблемой.
Не знаю. Каждый по-своему, каждый свои проблемы.
Страхи. Все думают только о себе.
Плохие социальные навыки.
Отсутствие человечности.
Жадная очень.
Жадность, наверное. Жадность.
То, что мы перестали общаться вживую.
Я думаю, что неискренность и боязнь того, что нас не примут такими, какие мы есть.
В целом, недопонимание друг друга.
Глаз народа.
Ну, как ты слышал, Дмитрий, там не было ни Рокфеллера, ни Илона Маска, ни Билла Гейтса, ничего другого. А были совсем такие достаточно приземленные вещи, кроме одной, это какая-то глобальная система. Жадность, отсутствие человечности, отсутствие общения. Вот такими люди видят самые большие проблемы человечества. Как бы ты это прокомментировал, и какая проблема самая большая у людей, на твой взгляд?
Слушай, я очень рад, что именно такие вещи прозвучали, и прозвучали вполне правильные вещи. И это, наверное, потому что Петербург. На самом деле, да, люди абсолютно правы, что вот отношение к ближнему, неправильное отношение к ближнему, на мой взгляд, это одна из самых больших проблем. И если перефразировать их в Писании, да, две самых больших проблем у людей возникает. Это неправильное отношение к Богу и неправильное отношение к ближнему, исходя из этого. То есть они такие параллельные. Uh-huh. Вот. И одно без другого никак. Поэтому я думаю, что самая главная проблема — неправильное отношение к Богу. И за этим тащится все остальное. Это отсутствие ответственности, отсутствие понимания греха. И за отношение к ближнему и все остальное. Ложь, грех, блуд и все остальное. В общем, тянется за этим.
Uh-huh. Спасибо тебе большое за твой комментарий. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вы можете отвечать на те вопросы, которые вы слышите в эфире. Нам интересно и ваше мнение по этому поводу, не только по поводу жизни вечной, да, и нашего вам предложения «давайте жить вечно», но и по поводу тех вопросов, которые звучат непосредственно в эфире, можете комментарии оставлять, я их обязательно прочитаю, и как-то мы их тоже прокомментируем. Но смотри, Дим, даже те люди, которые, в принципе, согласны с тем, что Бог есть, а вот исходя из моих опросов, из опыта, вот, уже 4 года я опрашиваю людей на улице, задаю им разные вопросы, самые разные, на разную тему, на самом-то деле категорических атеистов я встречал крайне редко, на самом-то деле, крайне редко, да, что люди просто «я не верю, Бога нет, и все». В той или иной степени люди все равно верят в Бога. Или как-то представляют себе какую-то там силу, да, потустороннюю, которая управляет их жизнями, ими самими, судьбой или чем-то еще. То есть, по сути, потенциально люди в Бога верят, просто они не верят в Бога, в того, которого, ну, скажем, преподносит им Писание, Библия. или Коран, там, или книга мертвых, там, это буддийская, да, или что-то еще. Им не нравится, когда...
Египетская,
да, ну, неважно. Им не нравится Бога, Бог, которого им преподносен, да, какого-то. Они хотят верить в Бога по своим лекалам. Почему же все-таки... А как же донести до этих людей, что на самом-то деле основная проблема именно в Боге, да, или в их отношениях с Богом?
Во-первых, знаешь что? Почему людей, большая часть, все-таки в кого-то верят? Я думаю, что нужно быть очень умным, чтобы верить, то есть, чтобы не верить в Бога вообще. Дело в том, что люди, которые называют себя атеистами, они действительно очень умные. Вот. То есть нужно аргументированно, четко понимать, почему ты в Бога не веришь. Нужно иметь очень конкретную логику, объяснение. То есть очень много. Это очень сложно. Очень сложно быть атеистом на самом деле. Гораздо проще верить в... На самом деле, самый простой путь – это верить в такое божество, которое тебя устраивает. Опять же, тебе не надо никому ничего объяснять. Ты так веришь, и все. Нагнать мистики, нагнать чего-то непонятного и этим оправдать себя. Угу. Поэтому я думаю, что это самый простой, самый обычный путь. Вот. Я с гораздо, честно говоря, большим уважением отношусь к атеистам, которые понимают, почему и что и как. И они... Это нужно какое-то даже мужество иметь и терпение иметь, и какой-то багаж знаний иметь, чтобы быть нормальным атеистом, качественным, да, не каким-то там просто балаболом. Вот. А люди, они для того, чтобы от них просто отстали, отстаньте, у меня свой Бог глубоко внутри. Он вообще не хочет об этом говорить, ему вообще эта тема неинтересна, и поэтому это просто оправдание, это mm-hmm. просто отмазка. Быть атеистом скучно, это надо учиться, конечно, надо уметь что-то знать. А вот это вот брякнуть, это 7 пядей во лбу не нужно. А что касается, как им сказать о Боге, вот, надо просто говорить. Я даже заметил, что люди могут отнекиваться, могут отшучиваться, могут издеваться над тобой, могут там тебе какие-то колкости вставлять, но они слушают. Просто не как говорить, а говорить. Да? О Боге надо говорить. Говорить то, что ты знаешь, то, во что ты веруешь, то, что тебя держит, то, что ты понимаешь из Писания людям говорить. Оно обязательно отложится, оно обязательно будет сидеть у них в разуме в один момент, и молиться о них, да? Откуда возьмется вера, говорится? Вера от слышания, то есть кто-то должен о Боге сказать. И когда ты людям о Боге говоришь, они сразу же не должны его принимать. И вообще это не твоя задача, не твоя забота, не ты их убеждаешь в Боге, не ты им открываешь истину, Дух Святой это сделает. Поэтому ты им скажи, ты за них помолись, а Дух Святой коснется и укажет им на эти мысли, и будет им это напоминать. Поэтому я думаю, что просто надо не как говорить, а говорить.
Угу. У нас комментарии есть по этому поводу. Сергей Скрип, привет тебе, Сергей Скрип, мой почти земляк. Достаточно увеличить шприц для чипа и метод введения в человека, и тут же все домыслы уйдут. Я ставил чипы своим животным домашним, примерно представляю, как выглядит эта штука жестокая, такая не очень приятная. Ильдус, большинство атеистов как раз есть болтуны, не буду это слово произносить, которое он написал. Саша, дело в том, что бессмертие в грешном и несовершенном мире – это проклятие, а вот вечно жить в раю – это уже другой вопрос. Это по поводу как раз такого вопроса нашего эфира. Спасибо вам, Александр. И он еще пишет, надо определиться, о чем именно эфир. У нас все-таки эфир о жизни вечной, наверное, без уточнения. Да? То есть хотели бы вы жить вечно без уточнения. А где? Ну вот, наверное, мы поговорим об этом в процессе эфира. Где можно жить вечно, а где нельзя? Стал бы ты, кстати говоря, Дмитрий Овчинников, жить вечно вот в таком мире, в котором мы живем сегодня, сейчас с тобой?
У меня нет выбора. Дело в том, что... Если мы принимаем определенную концепцию, по которой мы верим, да, и которая нам что-то объясняет, то быть нам бессмертными или не быть нам бессмертными, мы в этом плане не выбираем. Но в моем случае, например, то, что я думаю, многие из верующих, из христиан, относятся к этому с определенной долей доверия к Богу, того, что будет самое лучшее из возможных, из того, что может быть. Mm-hmm. Поэтому для меня вообще не стоит вопрос быть или не быть, как он стоял для принца датского. Вот. А вопрос стоит в том, чтобы быть с Богом и быть для Бога, и быть в этом мире тем, кем Бог тебя предназначил быть. И, честно говоря, только как держу в памяти, как что-то увлекательное, интересное, потрясающее, удивительное, которое ждет в будущем, и хочется в этом участвовать. Потому что это будет какое-то если мы понимаем, что в Писании сказано, что времени больше не будет. Угу. Люди относятся к бесконечности как к некому, как будто бы тяжелому грузу, потому что он имеет определенный вес. Да, бесконечность для них представляет какой-то вес, какое-то огромное что-то неподъемное, которое кажется, будто им наскучит. Но представьте, что вы находитесь в состоянии, когда для вас нету огромного груза прошлого, когда нету понятия времени. Это невозможно представить, в принципе. Если мы можем хоть как-то бесконечность попытаться представить, то отсутствие времени как единицы измерения мы себе представить не можем. Поэтому представьте себе ситуацию, в которой вы как будто бы только что появились в каком-то интересном, новом для вас месте. И вам здесь все интересно, и для вас все потрясающе, и вы наслаждаетесь этим. И вы предвкушаете, что еще будет долгое-долгое время это длиться. Но каждое мгновение, которое проходит, допустим, да, то вы как будто бы опять ощущаете себя только-только здесь появившимся. У вас нет ощущения, что вы здесь провели уже миллиарды лет. Вот. Поэтому это совсем другое мироощущение быть в бесконечности, которая в Боге. Поэтому нам это еще предстоит почувствовать. Поэтому мы не можем, наверное, адекватно, спокойно себе эту ситуацию представить и ее попытаться объяснить.
Ты сейчас, когда описывал состояние вне времени, напомнил мне почему-то, знаешь, с памяти такую шутку со мной сыграла. Комедию, которую я смотрю когда-то, 51-х поцелуев про девушку, которая каждый день забывала о том, что было вчера, и каждый день мужчина, который потом стал ее мужем и отцом ее детей, заново с ней знакомился, и так каждый день все заново начиналось, их знакомство, их романтические отношения, влюбленность, вечером все заканчивалось, и на следующий день начиналось заново. Надеюсь, что у нас не будет так, что мы все-таки будем помнить, что было вчера.
Нет, мы, я думаю, что будем помнить, но я тебе говорю про ощущение, не про память, а про ощущение, да? Постоянное ощущение новизны, ощущение свежести, не будет никакой ветхости. И сказано, что ночи не будет там, да? Что солнце там не будет, потому что там будет Бог светить, а ночи там не будет вообще, да? Mm. То есть не будет вот этой постоянной смены дня и ночи и так далее. Это совсем другой мир будет. И совсем другие ощущения в нем.
Почитаю некоторые комментарии, которые пришли. Значит, Ник, к сожалению, я не могу его прочитать, он то ли на грузинском, то ли на армянском языке написан, что-то я даже подзабыл, а может быть вообще о каком-то другом. Питерцы молодцы, конечно, самое главное – это мы люди и понимание друг друга. Даня Спартак почему-то рекомендует нам поговорить насчет Саратова, не знаю, при чем тут Саратов. Ольга Рыжова, передай привет, Ольга Рыжова, привет тебе. Это прямой эфир, самый настоящий, поэтому вот я прочитал, передал тебе привет. Так, и Илья Зарудинский, Бога нет, но вы держитесь. Об этом мы тоже, может быть, поговорим. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Как вы увидели, я читаю комментарии в прямом эфире. У нас действительно прямой эфир, это не запись. Делайте репосты этого эфира и обязательно отвечайте на вопросы, которые мы задаем в эфире. Хотели бы вы жить вечно? Это основной вопрос сегодняшнего эфира. И что самое главное, вернее, самая большая проблема у людей. Слушай, Дима, а если вот, допустим, исключить Бога из нашей картины мира, из твоей, из моей и из картины мира вообще всех людей. Вот помимо отношений с Богом, помимо самого Бога, все-таки что самое главное у людей, то есть какая самая главная проблема все-таки, да? Вот отсутствие чего это проблема и что должно присутствовать, соответственно, в нашей жизни и быть самым главным, помимо Бога?
Все время должно быть что-то новое. Новые ощущения, новые впечатления, новые мысли, новые песни, новые стихи, новые картины. Все время должно идти обновление, получение новой информации. Вот. В основном большая часть мира хочет этого. И потому что всегда мы видим, да, какие новости, что нового. Хочется услышать новый рассказ, хочется услышать новую притчу какую-то, да, услышать новую песню. То есть все время желание какого-то обновления, то есть и мир без Бога, то, что он хочет, постоянно новых впечатлений, новых ощущений. И так как и Бога, ну как бы для них Бога получается нет, или для кого-то, если Бога нет, то это поиск удовольствия и поиск, причем удовольствие оно как бы разное, в итоге заканчивается все равно извращением, потому что ты проходишь все пути, все этапы, ты уже все, что можно было узнать, услышать, увидеть, уже услышал и увидел. Mm-hmm. Да, я где-то читал, что существует всего лишь 24, что ли, сюжета литературных, и вообще вот в любой взять сюжет, как бы, да, который есть, его можно как бы отнести к какой-то классификации. Mm-hmm. То есть все истории, все романы, все рассказы, все повести, они всегда повторяются в чем-то. Это будет либо рассказ о бедной вдове, которая там что-то там, да, или о сироте, или о победителе, или это будет трагедия. Но все их можно все равно классифицировать, да, то есть в конечном итоге ты уже насмотришься этих 25 сюжетов в разных вариациях, да, вот, и тебе это просто наскучит. То есть, и в конечном итоге все заходит до каких-то извращений постоянных, там, или могут быть наркотики, или поиск какой-то мистики. То есть все равно человеку захочется чего-то нового, в итоге он упрется в тупик. Угу. Вот. И, к сожалению, у многих людей неверующих заканчивается это самоубийством, потому что, ну, они просто не знают, ну, что еще может быть, ну, все уже.
Хорошо, вот то, что ты сейчас описывал, можно описать словом «радость», да, Дима? А у меня есть как раз вопрос такой, который я задал Санкт-Петербургу. А что приносит радость вам, да? Или там его можно перефразировать на народный не санкт-петербургский язык, а чего вы получаете, собственно говоря, кайф, да, в этой жизни? Слушаем мнение Санкт-Петербурга, и ваши друзья, пожалуйста, пишите его в комментариях. Что приносит радость вам?
С народа.
Что вам приносит наибольшую радость?
Деньги.
Деньги.
Жизнь.
Борьба за справедливость.
Моя семья.
А, чужая радость.
Когда я занимаюсь тем, что мне больше всего нравится.
Чем?
Музыка или кино.
Занятие любимым делом.
Каким?
Музыка.
Счастье детей и внуков.
Общение с друзьями моими, вот. Вот.
Счастье своих близких.
Хорошая погода и солнышко.
Когда у меня поблизости его? Друзья.
Удовлетворение в работе, наверное.
Глаз народа.
Если ты считал Дмитрия Овчинников, то там получилось примерно одинаковое количество ответов счастья, ну, в других, да, то есть и когда счастлив кто-то рядом с тобой, или когда ты общаешься с кем-то, ну, рядом, ну, со своими друзьями, счастье в любимом деле, и на третьем месте были деньги.
Ну, деньги – это тоже возможности. Не деньги сами по себе, как фантики, бумажки или нолики с единичками, там, не знаю, с чем еще у тебя в смартфоне, в твоем приложении Сбербанка. Да не сочтите за рекламу. Вот. А деньги, опять же, да, они дают некое чувство успокоения, некое чувство уверенности. То есть деньги закрывают множество проблем, да. Так бы мне хотелось, как говорится, я прочел недавно мем такой в интернете, хотелось бы немного тепла, пару добрых слов и 4 миллиона долларов. Шучу, тепла и улыбки мне не нужно. Вот. То есть, действительно, люди видят в этом некое решение проблем насущных, которые у них есть. Вот. А что касается радости за других, вот вчера я такую радость испытал. У нас одна сестра в церкви проходила собеседование для того, чтобы ее повысили в должности. И мы очень-очень за нее радовались, потому что 20 лет назад она жила в тундре, в чуме там, спала на дереве, плачет от волков. И сейчас она работает в серьезном банке и занимать будет серьезную должность. И мы за нее очень счастливы и рады. Действительно, когда вот такие победы людей, они приносят радость на самом деле. Поэтому можно радоваться и за кого-то, можно радоваться и за себя. Да? Писание говорит нам, что нет ничего хуже, когда человек недостойный, какой-то напыщенный, гордый, добивается чего-то, вот эта радость не приносит. А когда человек, который действительно был в стесненных обстоятельствах, было ему трудно, тяжело, но он пробился, он как бы, да, поднялся, он победил, и ты, видя, как он победил систему, там, да, когда он там действительно просто ты видишь, что вот его победа, она побеждает что-то в этом мире, ты радуешься тоже вместе с ним.
Угу. Есть такое мнение у многих людей, причем как верующих, так и неверующих, как воцерковленных, так и находящихся вне церкви, что настоящий христианин, тем более пастор, как ты, Дмитрий Овчинников, вообще не должен радоваться каким-то материальным вещам. То есть, ну, не, ты же, твоя ценность – это другие вещи, да, это то, что находится на небесах, там, в потустороннем мире, и уж никак ты не должен радоваться тому, что делаешь карьеру, получаешь новую должность, покупаешь новый автомобиль, велосипед или сотовый телефон.
Так, ну, давай так скажем, смотри. Написано в Писании Фессалоникийцам: радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь, да? То есть, если уж говорить о служителях, я и христианах в частности, то они должны радоваться всегда, и давай пойдем от обратного. Их радость не должна зависеть от материального или вот этого нового телефона и так далее, да? Вот если в их жизни нет нового телефона, новой машины, новой квартиры, и поэтому они не радуются, вот это тогда проблема. А если они радуются, да? И если есть трудности, если есть сложности, если есть неуверенность в будущем, если есть какие-то проблемы со здоровьем, но ты продолжаешь радоваться, да? И при этом, если ты видишь чей-то успех, если ты получил какую-то долгожданную вещь, которую ты хотел, ты и так радовался, но вот получаешь еще что-то, ты радуешься этому тоже, Вот, я не вижу в этом ничего плохого. Угу. Потому что грустить теперь должен, да, у меня новый телефон, я буду сейчас плакать. Так, что ли, получается, или как?
Александр пишет, радуюсь за счастье других людей. Вот пару недель назад гулял и в скобочках, и работал на свадьбе друга. Радости было хоть и добавляй. Радости от свадьбы друга или от зарплаты, которую вы заработали, Александр? Хотелось бы понять, чему вы больше радовались там. А вот Владимир Сайн пишет, хочу жить вечно и здоровым, а радость мне приносит компьютерные игры.
Ну, в этом нет тоже ничего необычного. Честный ответ, хороший. Вы знаешь, в компьютерных играх есть свой мир, есть свои переживания, есть свои ощущения. В них человек может видеть себя тем, кем он хочет видеть. Да, там его никто не обзывает, там его, ну, если не обзывает, то в игре запрограммировано, но все равно добро побеждает, зло и так далее. То есть, как бы, да, то есть ты отрываешься от реальности, ты уходишь в мир грез, вот, в другую реальность, и бываешь там, где бы ты не был бы в этом мире, в этой жизни. То есть игры, они тоже дают определенные эмоции, определенные переживания. Поэтому не поймите меня правильно, что я прям таки это все одобряю, да, но я понимаю людей, которые об этом говорят, и я не хочу никоим образом их как-то обличать, да, но, к сожалению, очень жаль. Знаете, как после фильма «Аватар» люди выходили из кинотеатра, вот в Штатах особенно, у нас не так это было, слава богу, вот, выходили из кинотеатра и плакали. Они вынуждены были после вот этого всего волшебства, которое они увидели, идти в этот, как им казалось, серый, гнусный, хмурый мир где-нибудь там в районе Сан-Франциско, понимаешь, да, вот все, у него ужасный мир, он не понимает, что такое жить среди луж, обшарпанных домов и так далее. То есть для него даже вот это, после «Аватара» он сказал, что мир рухнул, и он не хочет жить вообще. Люди даже подумывали о суициде после просмотра этого фильма, этого мира, который они там увидели. Uh-huh. Вот, поэтому, к сожалению, приходит в конечном итоге после игр, после фильмов, когда ты очаровываешься этим, тебе уже перестает нравиться тот мир, в котором ты находишься.
Спасибо тебе большое. Максим Шипнягов пишет. В прошлом году врачи сказали, что я умру, но прошло больше года, сегодня я живой, и это радует. Мы рады за вас, Максим, что у вас все хорошо со здоровьем. Надеемся, что вы проживете еще...
Дай Бог тебе здоровья, Максим. Да. Дай Бог тебе вечных лет жизни, здоровья, радости. Живи сам, радуйся сам, радуй других. Благословение тебе, дорогой Максим.
Дмитрий, как пастору церкви тебе задам вопрос, и как верующему человеку, сказал бы ты про какую-нибудь радость, да, которую испытывает человек, неважно от чего, ну, вот какая-то радость, которая, ну, с точки зрения христианства, она, скажем так, ненормальна, незаконна, сомнительна. Вот такие вещи радовать нормального человека не должны.
Ну, конечно, есть. Ну, не радуйся нечестивым, да, Писание откровенно говорит, да, вот, не радуйся греху, не радуйся падению праведника, то есть много вещей, которые названы, не надо этому радоваться, то есть радость эгоистичная, радость саркастичная, радость такая, связана с твоей гордостью, да, то есть когда ты хочешь кому-то зла, хочешь кому-то падения, как бы, да, думаешь о себе, и вот радуешься тому, когда у людей, в принципе, достойных, да, в глазах Божьих, но, по твоему мнению, не очень, происходит что-то плохое, и ты этому радуешься. Как можно такую радость одобрять? Конечно же, только плохое что-то можно о ней сказать.
Угу. Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост, заходите на сайт teos.fm, Teos Media. В правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», нажав на которую, вы попадете на страницу материальной поддержки ресурса Teos Media. Вы можете сделать это однократным каким-то платежом. Можете сделать, подписавшись вот на ежемесячные какие-то рекуррентные платежи, настолько, насколько это будет вам комфортно, удобно и необременительно для вашего кошелька. Для нас это будет большой радостью, поверьте нам. Спасибо тебе большое. У нас продолжается эфир. Есть такое мнение, что верующий человек, да, верующий человек – это обязательно добрый человек. И раз уж мы говорим о вечной жизни – есть также мнение, что в рай, там, в небеса, вот в эту вечную жизнь, да, попадут только добрые люди. Но у всех очень разные понятия о том, кто такой добрый человек, очень субъективное. Мне хотелось выяснить, что же это значит по мнению Санкт-Петербурга, и поэтому я задал вопрос, да, добрый человек – это кто такой добрый человек вообще?
Глас народа.
Добрый человек – это...
которому приносит удовольствие, когда он делает хорошо другим людям.
который помогает другим, не обязательно деньгами, а какой-то искренней помощь делает людям. Вот это, наверное, будет добро.
Тот, который делает добро.
Философский вопрос.
Умеющий прощать.
Который помогает многим.
Это не эгоист. Тот, кто думает о других.
Ой, это сложный вопрос. Ну, знаете, есть же выражение «благими намерениями», там, «дорожка в ад». Так что, не знаю, добрый человек, наверное, тот, кто, не знаю, не делает ничего очень сильно плохого, например.
Который старается жить по совести, по своей. Это его личное представление о добре, наверное, будет.
Не встречала таких вот искренне добрых. Нет, ну для меня, наверное, это отзывчивость. Да, отзывчивость. Человек, который всегда может помочь, возможно. Который улыбается в любых ситуациях, несмотря ни на что.
Добрый человек, который всегда приходит на помощь, когда это все нужно ему.
Человек, поступающий от своего сердца.
Сочувствует больным, животным. Ну и тем, кто нуждается в этом сочувствии.
Глас народа.
Галина Савченко-Шипнягова написала в комментариях: добрых людей видно, от них парит добром, милостью и благодатью. Вот такое мнение Галины Савченко. Мнение Санкт-Петербурга, друзья, вы слышали. Я жду и ваших тоже комментариев, что, по вашему мнению, означает добрый человек. Ну и мы послушаем, что скажет на этот счет Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег в городе Санкт-Петербурге.
Ну, во-первых, надо понять, что добрый – это по отношению к человеку. То есть доброта – это то чувство, которое можно проявлять исключительно к какому-то существу живому. Это может быть к животному доброта проявлена, к человеку доброта может быть проявлена. То есть это непосредственно это активное действие. Да? То есть это человек, который… Кто такой добрый человек? Это у которого систематически то, что он делает, оно… проявление добрых поступков к кому-либо. То есть просто так добрым назвать вот, бездейственно невозможно никого. Вот. То, что добрые люди попадут на небеса, я не буду такую теологическую глубокую тему трогать, но скажу лишь о том, что я бы хотел быть добрым человеком. И я страдаю от того, что я ощущаю себя часто недобрым. Вот. И это приносит мне на самом деле такие мучения, такие внутренние, душевные. Потому что я переживаю, когда каких-то поступках поступил не по доброте, не по доброму. Вот. И я вижу людей, которые добры. Вот. И Христос говорит о себе: «Я есть им пастырь добрый». Да? И также, знаете, такое есть, люди описываются в Писании, например, некто Тимофей, да, из Совета, из Синедриона. Человек добрый и правдивый. Такие качества ему даются, да? Человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Да? Писание постоянно употребляет слово «добрый». Вот. И по отношению к Богу это одно из его качеств, одно из его имен, да? «Добрый». То есть это очень мощное, очень сильное качество, которое, как мне кажется, должно быть присуще большинству людям верующим. Вот. И я думаю, что это качество, то, к которому мы должны стремиться. Это одно из лучей любви. Доброта — это одно из лучей любви. Вот. И поэтому это то качество, которое мы должны приобретать, в себе умножать и тренироваться в нем. Потому что особенно тем, вот я считаю, что мне нужно в этом еще расти, и расти, почаще проявлять именно вот добрые качества. Скажите, ведь очень приятно находиться в обществе доброго человека. Ведь вас притягивают такие люди. Вам хочется быть с такими людьми. Да? И они добрые, и из-за этого они безопасны. Добрый человек, он безопасен. Вот. Поэтому также Христос говорит: да, я есть пастырь добрый. То есть доброта — это качество, говорящее о безопасности, о том, что это не какой-то человек корыстный, что это не какой-то человек, который может поступить вероломно, да, по отношению к кому-либо. То есть доброта — это одно из лучших качеств людей, которое должно быть.
Спасибо тебе большое. Сергей пишет в комментарии: в аду будет специальное отделение для хороших людей.
И, кстати, заметь, есть разница между умным, хорошим и добрым. И, как я заметил, большинство бед в этом мире от умных людей. Даже не от дураков.
Я не очень понял, каким образом относится к этому комментарию Сергея, что в аду будет отделение для хороших людей.
Там будет отделение для, там будет отделение для, для умных.
Слушай, ну есть же такое мнение на самом-то деле. Я сегодня очень часто, привожу примеры мнения других людей. Есть же правда. Вот многие христиане говорят, что в аду будет специальное отделение для хороших людей. Что они имеют в виду под этим? Говоря, и правда ли, что действительно в аду будет много хороших людей?
Это, знаешь, что значит хорошие люди? Это как не пойман, не вор. Вот ты читал Эдуарда Успенского?
Ну, конечно, да. Все, по-моему, читали, да. Смотрели.
Все его читали. И я думаю, что все влюблены в этого автора, и все считают его хорошим человеком. Меня поразили откровения его дочери. Недавно я прочел их, это не какая-то секретная информация, поэтому я могу этим поделиться, не сочтите это как топтание на могиле, как говорится, Эдуарда Успенского. Но ей отправили запрос с тем, что вот хотят какой-то фонд помощи детям или чего-то там, кому-то назвать именем Эдуарда Успенского.
Библиотека, детская библиотека, да, премия, не премия.
Да. И она воспротивилась, и я долго объясняла, почему этого делать нельзя и каким он был человеком, да. Я думаю, что хорошие люди – это хорошие восприятия большинства. Но хорошие ли они по сути – это вопрос очень-очень серьезный. Что значит хороший человек? Где мерило? Что оценкой является? Что является отвесом, по которому проверяют, хороший человек или плохой человек? Вот. И поэтому здесь такой вопрос. Можно как бы казались хорошими в жизни? Ну, наверное, да. Были ли по сути своей – это вопрос. Еще такое, достаточно серьезно. Потому что человек зрит на внешность, на такие вот, да, вот видимые поступки, а Бог зрит на сердце. Поэтому я думаю, что Бог справедлив. Хороших людей в аду не будет.
Хорошо, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пишите в своих комментариях ваше мнение относительно тех вопросов, которые мы задаем. Да? Я напомню, что мы уже обсудили. Самая большая проблема у людей сегодня. Да? Что приносит вам радость? Добрый человек – это кто же является добрым человеком? И у нас есть еще один вопрос. Их еще два, на самом деле. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все. Смотри, вот опять же, вернемся к коронавирусу и к тому, что сейчас происходит. И мы видим очень много неоднозначной информации. Да? Есть, ну, и много противоречивой информации. И некоторые деятели говорили о том, что о настоящей ситуации по коронавирусу лгут, да, официальные люди – для того, чтобы не сеять панику среди людей, да, среди простых обывателей, типа нас с тобой. И вот чтобы не сеять панику, то люди, ну, официальные лица специально обманывали. У меня вопрос, в каких случаях оправдывается ложь? Можно ли лгать ради блага? Да? Спрашиваю Санкт-Петербурга и вас, друзья, в том числе.
Глас народа.
В каких случаях оправдывается ложь?
Если она во благо.
Ну, когда говорят правду в итоге.
Даже не знаю, чисто-честно, как правильно, как неправильно рассуждать, не знаю.
Ложь во спасении? Не обязательно знать всю правду никому.
Да ни в каких.
Когда она делается во имя благого.
Ну, если во спасение кого-то. Только для этого.
Во благо.
Ложь во благо не всегда хорошо, на самом деле. Смотря какая ситуация, я не знаю таких.
А если она не в выгоду?
Если это ложь во благо.
Ну, если она не приносит боль другому человеку, то она оправдана.
Во спасение.
Глас народа.
Ну, как ты слышал, большинство людей совершенно не против соврать, если это ложь во спасение, да, ради хорошего дела. Если она никому не приносит зла, то вполне можно и соврать. Ну и так далее и тому подобное. То есть, ну, реально для людей не проблема врать.
Я заметил, что главная проблема нашей страны, это ложь. Потому что врут, лгут у нас везде. Причем тут власти. Попробуй купить машину. Вообще, как процесс. Сколько раз тебя обманут, посчитай, и пальцы устанешь загибать. Попробуй устроить дома ремонт, нанять рабочих. Ты просто столкнешься с удивительными вещами. Какую сферу в нашей стране не копни, Везде мы сталкиваемся с ложью. Люди с легкостью, не парясь абсолютно, лгут. Там, где надо, там, где не надо, не понимай, какое это жуткое проклятие — ложь. Ложь — это проклятие. Любая неправда — это проклятие. Вот. Писание очень жестко по этому поводу говорит. Я сейчас не буду даже приводить места Писания. Ну, одно самое известное, да, что сатана — отец лжи. И те, кто лгут, это его дети, получается, таким образом. Делают поступки, которые он генерирует. Если какая-то информация может нанести вред, или она будет излишней, Писание четко говорит тому же Даниилу, да, Бог говорит Даниилу: «А ты сокрой слова сии, ибо они для последнего времени». Там, да? Или апостол Иоанн приготовился записать, что протрубили там сказали семь духов, да, в книге Откровения. А ему он говорит: не записывай, это не нужно записывать. То есть нет необходимости лгать. То, что знать не надо, просто не говорится. Если это знать не нужно кому-то, не говори это. Но говорить то, чего не было, постоянно в Писании, особенно в книге Откровения, да, эти слова истины, это свидетельство истина, это правда, это истина. То есть все время подчеркивать: это истина, это правда. Вот именно в противовес лжи, в противовес неправде нам надо говорить истину. Если ты считаешь, что это может навредить, тогда ничего не говори просто. Откажись говорить, откажись признаваться в чем-то, может быть, да? Но не лги, но не ври. Это реально проклятие. Это как можно сравнить с алкоголем, да? Человек, да, что там рюмашечка, там разочек выпил, а потом тормозов нет, и все, я алкоголик.
Угу. У меня как минимум два случая на память приходят из Библии, из Писания, где ложь очевидно одобрялась. Первое – это бабки-повитухи, которые спасали еврейских детей во время, рабства в Египте. А второй случай – это проститутка Рахав, которая обманула своих, соплеменников, да. Соплеменников, и в результате весь город был уничтожен. И там была ложь. Что ты по этому поводу скажешь?
Ну, я скажу по этому поводу лишь то, что Бог одобрял отношение к Израилю в обоих случаях, а не методы, которыми пользовались эти люди. Mm-hmm. Вот, потому что методы могли избрать любые другие. Даже те же повитухи могли сказать: ты там диктатор, там тиран, как ты можешь там убивать маленьких деток без защиты? То есть, ну, любые методы они могли избрать. Они избрали не убивать, они избрали таким способом. Хотя, как мне кажется, они даже в чем-то и не врали. Вот. В том плане, что, возможно, они где-то там и не успевали даже прийти, и там действительно, то есть были случаи, да, как был случай с Авраамом, когда он про свою жену сказал, что она мне сестра. Он говорит: так она и вправду мне сестра, но при этом она мне еще и жена.
Да, но это просто лукавство, это лукавство.
Это лукавство, да. Поэтому Бог, скажем так, да, не одобряет такие вещи, вот, но здесь более превалирует другое, та причина, по которой они это сделали. То есть, как бы, да, вот отношение, похвально было отношение повивальных бабок, которые не убивали израильских детей, потому что боялись Бога. Вот страх Божий, да, он заставлял их выкручиваться, заставлял как-то тут юлить, да. В том-то и дело, в том-то и тяжесть ситуации, ты можешь оказаться из-за своей жизни, из-за своей принадлежности, оказаться там, где ты вынужден будешь юлить, где ты вынужден будешь как-то изворачиваться. Вот это вот самое ужасное. Поэтому ложь, она, к сожалению, вот к этому и будет приводить в то же самое время. Вот. И что касается Раав, да, то это даже уже, ну, сколько уже было проповедей по этому поводу сказано. Там никоим образом ее ложь не возносится как-то, не говорится об этом как о чем-то хорошем, да, вот, а говорится о ее отношении и о ее вере, о ее уповании. И она говорит: пожалуйста, сохраните жизнь мне и моим родным, моим близким, да, вот. И поэтому цепляться за вот этот вот мелочный такой поступок, да, вот, когда она там солгала и типа якобы этим она угодила, но это смешно, и можно было найти, просто ей не хватило мудрости, ей не хватило, может быть, я не знаю, вот Христу не приходилось юлить, да, Христу не приходилось обманывать. Привели ли к нему блудницу, спросили, надо ли побить ее камнями, да, показали ли ему динарий, и надо ли платить подать кесарю. Приходилось ли Иисусу велить и врать? Нет, не приходилось. Достаточно было Божьей мудрости для того, чтобы дать правильный ответ. Писание говорит нам, не бойтесь, что говорить и что делать, потому что Дух Святой вам подскажет, что делать и как быть. Поэтому в этих ситуациях, я думаю, нам нужно все-таки понимать, что нет лжи во благо, а есть мудрость Божья, которая поможет нам выйти из любой ситуации. Главное, до последнего быть правильным.
Я тебя остановлю, потому что у нас время заканчивается, а у нас есть еще пару комментариев и один вопрос, самый главный. Владимир Савин интересный комментарий пишет. Если будет время, в конце ты его прокомментируешь. Что же? Добрым человек вынужден быть вопреки его природе. Мне кажется, это очень интересный комментарий и очень похоже на правду с какой-то, с одной стороны. Хорошо, но все-таки вопрос сегодняшний основной был какой у нас? Про жизнь вечную, да, про жизнь вечную. Давайте жить Самару, вечно...
По Саратов.
Давайте жить вечно я предлагал вам. И вопрос, который я задал Санкт-Петербургу, как поменяется ваша жизнь, друзья, если вы узнаете, что будете жить вечно? Вот ваша жизнь, как она поменяется? Тоже отвечайте на вопрос, а мы пока послушаем Санкт-Петербург.
Глас народа.
Как поменяется ваша жизнь, если вы узнаете, что она будет длиться вечно?
Просто не имела бы смысла жизнь.
Бессмыслица.
Да никак.
Не могу сказать.
Ой, я попробовала все профессии, которые я хотела с детства.
Ну, я думаю, интересно бы, наверное, бы стало бы. Но потом бы, наверное, надоело бы.
Когда у человека есть время, очень много времени, он становится праздным и перестает смотреть за собой, за своей духовностью, за жизнью. Вот. И смерть, она является тем моментом, который как раз нам дает куда-то дальше расти, потому что мы понимаем, что мы не вечны, поэтому мы стремимся делать больше в этой жизни. А когда мы будем знать, что у нас есть целая вечность, тогда мы ничего не захотим просто делать.
Мы не верим в это.
Ой, я даже не знаю, такое смешанное чувство. Наверное, я сначала обрадуюсь, а потом пойму, то, что это не надо, ни к чему не было. Ну, как бы, такое себе.
Я буду круто себя чувствовать.
Будет больше планов, которые хотелось бы реализовать?
Ну, я не верю в вечную жизнь. И я думаю, что это будет и не надо, потому что это будет уже неинтересно жить, если она будет вечная.
Да особо не поменяется, живу как могу, как нравится.
Глас народа.
У тебя 2,5 минуты, Дмитрий Овчинников, чтобы прокомментировать все эти вопросы.
По поводу доброты, не вынуждены быть, а действительно, чтобы быть хорошим, чтобы быть добрым, надо прилагать усилия. А чтобы быть злым и делать такие гадости, вот что интересно, усилий прилагать не нужно. Поэтому в чем-то с ним соглашусь, но в том плане, что да, доброта и вообще что-то хорошее делается всегда с усилием. Вот в этом все, вот это, кстати, очень удивительно. А плохое делается вообще без усилий. А как поменяется жизнь... Вот просто, да, здесь что можно комментировать, когда люди не видят мир в следующем, да, в следующей перспективе. И Писание говорит, что мы несчастнее всех людей, если надеемся на Бога только в этой жизни. Поэтому если транспонировать вечность на этот мир, то это самое ужасное, что может быть. Я бы не хотел жить в этом мире, в котором мы сейчас живем, вечно. Это ужас. Лучше забыться вечным сном и вообще ничего не знать, потому что постоянно быть в этом, это будет адом. Вот. Но вечность на небесах с Господом в том мире, который он приготовил, это вечное блаженство, это самое лучшее, что может быть.
Угу. Спасибо тебе большое. Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, город Санкт-Петербург. Можно попасть в эту церковь уже онлайн, в смысле офлайн, да, по адресу, напомни, пожалуйста, обводный канал.
223, корпус 1.
Отдельно...
Но предварительно надо записаться.
Предварительно записаться. Есть группа ВКонтакте, Церковь Ковчег. Пожалуйста, тоже ее озвучь.
Церковь ВКонтакте, Церковь Ковчег, Санкт-Петербург. Так и пишите в поиске, и вы нас найдете обязательно.
Спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое, друзья. Надеюсь, что каждый из вас все-таки обретет Бога в своем сердце, ответит на его призыв, когда Бог к нему придет, и тогда он получит гарантию вечной, счастливой жизни в Царстве Небесном, где не будет всех этих проблем и бед, которые нас окружают сегодня в этом мире. Это был Теос Медиа, программа «Глас народа». До встречи в прямых эфирах. Всем пока.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.